Светлый вечер. На радио Вера.
И снова здравствуйте. Мы возвращаемся к разговору. Я неофит Александр Ананьев. На мои вопросы сегодня отвечает настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Тема нашего сегодняшнего разговора проста и глубока, бесконечно сложна одновременно. Молитва «Отче наш», Господня молитва. Какая глубина скрывается за каждым словом, за каждой строчкой этой молитвы. А эту тему я решил предложить отцу Андрею вслед его лекции, которую он выложил у себя в Инстаграме. Обязательно найдите лекции из двух частей, посвященные значением и смыслом молитвы «Отче наш». Вот отец Андрей поделился хорошей новостью. Совсем скоро вот эта лекция, снятая профессионально, в сопровождении текстовым и оформленной, и смонтирована, она появится в сети, и мы сможем ее еще раз увидеть, рассмотреть. Это то, к чему обязательно надо возвращаться. Ну, а у меня, конечно же, как у неофита, вслед за этой лекцией появилось много-много вопросов. И вот, в частности, отец Андрей, в этой лекции вы обращаете внимание на то, что эта главная молитва не мое обращение к Богу, но наше. И не обо мне это обращение к Богу, но обо всех людях. Подлинная христианская молитва включает в себя и молящегося, и все человечество, говорите вы. Я, признаюсь, вижу в этом некоторый парадокс. Смотрите, моя задача как христианина – стать другим, измениться, изменить сердце. Если я начинаю пытаться взять и изменить всех, на мой взгляд, я просто перестаю быть христианином. Вот почему же мое обращение к Богу носит такой коллективный характер, скажите?
Я не думаю, что здесь идея изменить всех. Я предполагаю, что Христос здесь выступает против такого примитивного понимания Бога, как, ну, знаете, иногда у нас люди, а вот у Господа-то вот сколько же людей к Нему одновременно обращаются, как же Он всех слышит? Или человек стоит у иконы, молится, подходит другой человек, он к нему поворачивается и говорит: подождите, пожалуйста, я еще свою молитву тут не закончил, а вы уже вы свою тут начинаете. Человек боится, что святой не может слышать одновременно двух и даже больше людей.
Все-таки нам... Да, человек сзади тебя так говорит: мне на минуточку, простите, я только спросить.
Да, мне просто совершенно верно. Вот. И, ну, нам, будем честны, все-таки нам свойственен эгоизм, и мы легко представляем себя рядом с Богом и верим, что наши грехи будут прощены, но насчет других людей у нас очень большие сомнения. И молитва-то произносится одним человеком. Конечно же, в центре этой молитвы выступает человек. Именно он вот в данный момент вступает в личные отношения с Богом. Но как-то ведь нужно было подчеркнуть церковность или универсализм христианской молитвы, что я только тогда по-настоящему обретаю свойства богоподобной личности, когда дарю себя другим, в том числе и таким образом. То есть обычно человек считает себя личностью, когда он противопоставляет себя другим, когда он максимально не похож на других, максимально отделен от других. А посмотрим на Святую Троицу, вот вникнем в наше богословие. Именно потому, что Троица едина, потому что каждый из Троицы, и Отец, и Сын, и Дух Святой безраздельно дарит себя другому. Именно поэтому эти личности, они божественны, они показывают нам определенный пример отношений. И с христианской точки зрения, в той мере, в какой человек дарит себя, свою природу, свою личность, свое, все, что он имеет другим, в той мере он и становится... Вот именно обретает качество личности, богоподобной личности по образу Святой Троицы. Поэтому мне кажется, это очень важно, что мы говорим не «Отче мой», «Отец мой», который на небе, а «Отче наш».
Вы в своей лекции, отец Андрей, уточняете, что у молитвы «Отче наш» есть некоторые источники, корни в Ветхом Завете, какие-то мысли, какие-то строчки. Вот интересно, это действительно так? Источник этой молитвы действительно находится в Ветхом Завете? Или же это, что называется, ну, случайное совпадение? И впервые эта молитва прозвучала именно там, в Нагорной проповеди.
Ну, и да, и нет. В общем-то, в Ветхом Завете трудно найти какие-то прямые параллели, хотя обращение к Богу как к отцу, вернее, то, что Бог называет себя отцом, это важный такой момент, это в Ветхом Завете присутствует. Но все-таки в Ветхом Завете чаще встречается то, что Бог называет себя отцом. «Я буду им отцом, они будут мне детьми», да, одна из самых там известных цитат. А вот чтобы именно мы называли Бога отцом, это все-таки на фоне Ветхого Завета выглядит, ну, определенного рода нововведением. Есть некоторые параллели в древнеиудейских молитвах, которые, ну, есть формально они появляются позже, молитву «Отче наш», это знаменитые вот 18 благословений, это фактически ежедневная молитва, которую до сих пор произносит иудеи, она действительно имеет очень древнее происхождение. Там есть перекрытие вот по некоторым прошениям, в том числе и там, где Бога называем отцом, и про, где упоминается святости имени Божьего, но я так думаю, что это случайные тематические совпадения, то есть совпадение ведь как мы вычисляем? Мы смотрим не просто, когда совпадают слова или фразы, или термины, а, например, когда совпадает структура. Поэтому, если структура молитвы не, как бы не совпадает, то и мы не можем говорить о каком-то прямом заимствовании. Но, тем не менее, интересно посмотреть, как это звучит, насколько вообще те проблемы, которые в этой молитве поднимает Христос, они волновали людей той эпохи, а оказывается, что все-таки волновали. Но есть все-таки одно отличие очень существенное. Я сказал, что все-таки Бог отцом называется и в Ветхом Завете. Нововведение отнюдь не в том, что Бог отец, а все-таки в каком состоянии находятся те, кто называет его отцом. То есть это могут быть рабы, это могут быть люди, которые всецело находятся во власти отца, которых милует, карает. А все-таки в молитве «Отче наш» это те, кто спрашивает Бога, обращаются к нему, называют его отцом, это люди совершенно иного статуса, потому что Христос назвал своих учеников друзьями, а апостол Иоанн Богослов назвал нас чадами Божьими, детьми Божьими. Поэтому одно дело, когда обращаются к нему дети и друзья, здесь присутствует момент нежности, доверительности. Ну, или отец, вот отец, как вот отец в такой античной семье, который фактически царь и бог вот в своем таком маленьком государстве. Это действительно было так.
Отец Андрей, вот есть сложный вопрос, над которым я часто размышлял, и ответ на который для меня очень важен. Я не планировал его задавать вам в этой программе, но раз вы об этом заговорили, я хочу его вам задать и услышать по возможности ответ. Кем для нас должен являться Спаситель? Каким должно быть наше к нему отношение? Вопрос не очень простой, потому что, во-первых, Спаситель, конечно же, Бог. Во-вторых, Он называет Бога Отцом, и мы называем Бога Отцом. И формально получается, что Иисус Христос наш брат. Ну и в-третьих, Он называет своих учеников и всех нас своими друзьями. И получается, что Он еще и наш друг. Бог, брат и друг. Кем для нас, в первую очередь, должен являться Иисус Христос?
Это Бог, но который относится к нам как к своим друзьям. Это такой фундаментальный подход. Это примерно вот как мы говорим, что каждый человек фундаментально добр. Но в жизни мы видим иное. Человек, вопреки своей фундаментальной доброте, какую-то ерунду постоянно творит. Вопреки вот своему подлинному состоянию, извините, своим заводским настройкам. То же самое и здесь. Вне всякого сомнения, Христос наш Отец и самое близкое, родное нам существо. Но как бы наша жизнь, наше поведение, оно мешает нам с чистым сердцем говорить, что Христос мой друг, потому что мы по отношению к Нему ведем себя не по-дружески. Он говорит, кто меня любит, соблюдет мои заповеди. Вот мы понимаем, что мы вот нарушаем, и мы со своей стороны разрываем эту дружбу и как бы стесняемся, и даже считаем кощунством назвать Христа своим другом. Но проблема не в нем, а в нас. А вот когда действительно человек достигал вот такой высоты, как вот кто-то из святых сказал, я уже не боюсь Бога, а люблю Его.
Следующие 100 подготовленных мною вопросов касаются 6 прошений, указанных в молитве «Отче наш». Все 100 я задать не успею, но сколько успею, отец Андрей. В прошении «Да светится имя Твое» вы отмечаете, что воля Бога может препятствовать воле человека. От воли человека зависит, фактически, будет светиться имя Бога или нет. И для меня это странно. Странно предположить, ну, допустим, что от воли стрекозы зависит, будет светить солнце или нет. Стрекоза может залезть под лопух и думать, что она управляет солнцем, но солнце от этого светит ничуть не меньше. Просто стрекоза по своей глупости залезла под лопух. Почему же мы, простите мне мою вольность, обращаемся именно к солнцу, а не к стрекозе? Стрекоза, вылезай из-под лопуха, и будет тебе светить солнце. Но мы обращаемся именно к солнцу.
А вот в этом-то и парадокс христианства. Мы для Бога не стрекоза, не летающий, не живущий биоробот. Почему вообще Христос, ну, почему вообще Господь решил, фигурально выражаясь, подвинуться и рядом с собой создать существо со свободной волей, которую он не может, потому что не хочет, не может и не хочет сломать. И действительно, человек препятствует тому, чтобы имя Божие светилось. Это так. Объективно, да, имя Божие как бы свято. Но в нашей жизни его свет может быть неявным и только по, ну, благодаря, вот, благодаря именно нам. Вот мы сейчас, допустим, выйдем на улицу, пойдем куда-нибудь в магазин, в поликлинику, в какое-то еще заведение, где есть люди, и мы соприкоснемся с разными людьми. И иногда может такое быть, что вы вернетесь домой с тяжелым сердцем, потому что вокруг много встретили там зла, негатива. Ведь Господь-то Он есть, а почему вот я в этом мире сталкиваюсь со злом? Ну, потому что в данном случае человек воспрепятствовал святости имени Божьего. А когда-то, вот поговорив со своим другом, вы вдохновились и сказали, ну, есть же еще люди все-таки, вот-вот. А вот тут имя Божие по воле человека, оно просветилось. Это парадокс, но это так. Это мы, потому что здесь нельзя путать христианство с исламом. В исламе на все воля Аллаха. Самым тотальным образом. В христианстве нет. В христианстве другое учение о соотношении человеческой и божественной свободы.
Я помню, размышлял тоже о вот этой фразе «Да светится имя Твое». Это и нашел какие-то подтверждения своим размышлениям в вашей лекции. Ведь святость имени Бога, но она не просто необсуждаема. Имя Бога и есть источник святости. Там то, что вода мокрая или, там, я не знаю, масло масляное, это ерунда по сравнению со святостью имени Бога. Как мы можем просить Бога, чтобы его имя светилось, если оно и есть источник святости? Вот это мне всегда казалось странным.
А, да, вот, мы-то просим, парадокс в том, что мы просим о себе, то есть, если расшифровывать это до конца, это, конечно, будет скучно, теряется поэзия, как один мой какой-то знакомый сказал, не ставь смайлик, смайлик убивает дзен, да, можно все расшифровать, но давайте расшифруем, то есть, да, можно сказать так, Господи, я верю, что имя Твое абсолютно свято, но я совершают такие поступки, через которые оно прославляться не может в моей жизни. Поэтому сделай меня таким, чтобы через мою жизнь имя Твое Божие присутствовало в моей жизни и тоже прославлялось и светилось. Вот. Это если вот прямым текстом. Да? То есть это вот просьба о себе, но сформулирована так, как будто мы просим что-то в пользу Бога. Я об этом упоминал. Ну, ведь вот это интересно, казалось бы, вот вы сказали, простые слова, вот получается не такие простые, потому что, ну, это вот, это не инструкция, это вот как-то, что это, я даже не знаю, в этом не очень разбираюсь, это поэзия или это литература такая, что вот сказать так, а подразумевается все-таки другое.
Но это тот редкий случай, когда Я помню, задавал сам себе вопрос, а почему Спаситель все время говорит притчами? Почему нельзя сказать прямо? И вот эта молитва – это тот случай, когда Спаситель говорит прямо, вот, безо всяких иносказаний, безо всяких образов и сравнений и метафор. Вот, пожалуйста, прямая речь. Здесь все однозначно. Но получается и здесь тоже без каких-то образов поэзии и сравнений тоже не обходится.
Да, но я предполагаю, что, возможно, здесь содержится следующая идея. Поскольку первые три прошения, они как бы, мы просим как бы от себя, но в пользу Бога. То есть мы начинаем не с эго, а начинаем с другого. И одновременно напоминая о том, что наше спасение – это вот плод как раз действий со стороны Бога. Первые три прошения в пользу Бога. И с нашей стороны. Вот, поэтому четвертое, пятое, шестое прошение, да, они как бы, в общем-то, прямо о нас. Мы просим о своих нуждах. Да, первые три, да, мы все-таки в конечном счете о своих нуждах просим, потому что Бог ни в чем не нуждается. Но сформулировано так, как будто мы просим это для Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове. Говорим мы сегодня о молитве «Отче наш», и я должен признаться вам, отец Андрей. Однако прежде вопрос. Христианин ведь должен, именно должен, ждать конца света?
Вот та слово «должен», может, здесь не очень подходит. Должна ли мать ждать рождения ребенка? Вот беременная мама должна ли ждать? Вот слово «должна», она же хочет, чтобы у нее родился ребенок.
Но это в ее природе.
Должна хотеть, да, это в ее природе. И вот это в нашей религиозной природе, я имею в виду природу христианскую. Ведь когда-то должен наступить конец злу. Зло должно быть уничтожено. Когда-то должна прекратиться смерть. И вроде как Христос уже почти это сделал, но плоды как-то пока еще не усвоены нами. И вот мы верим, что будет день, когда спасение Божие вступит в полную силу. Вы, я так понимаю, о следующем прошении.
Абсолютно верно. Да приидет царствие Твое. Вы делаете акцент на том, что в этом прошении мы подчеркнуто просим и ждем фактически конца света. Меня это удивило и даже напугало, потому что я не жду. Вот, нет, я знаю, что это будет. У меня нет никаких сомнений, что так оно и будет. Но как человек я его не жду. То есть для христианина нормально в природе христианина ожидать второго пришествия Христа, конца времен и наступления Царствия Божьего здесь, на земле. Это будет неумное сравнение, отец Андрей. Но вот для меня это как, я не знаю, плыть на корабле в ожидании конца плавания. Оно, конечно же, предполагается там у причала с трапами, сходнями, ну так, по-простому, по-человечески. И при этом ждать, что корабль утонет. Потому что, ну а как иначе? Все корабли однажды утонут, мы все умрем. Ну вот давайте не затягивать, поскорее. Ну это же ненормально. Вот если мне скажут завтра, Александр, во вторник, в 11:30, все, конец времен, я расстроюсь. Мне будет страшно. Я не знаю, что я буду делать. То есть получается, что я не христианин, раз я вот не жду осознанно конца времен.
Нет, это не значит, что вы не христианин, просто каждый человек в процессе вот своей жизни, духовной жизни, что-то для себя открывает совсем по-другому. Я более даже скажу, что церковь на протяжении своего исторического пути открывает для себя новые стороны Христового учения, формулирует их для себя по-новому, так, чтобы это было понятно. Понятно, что истина содержится в церкви, но люди объясняют ее себе, усваивают ее себе постепенно, поэтому не надо смущаться, что если я сейчас что-то такое недопонял и не успел прочувствовать, что это сразу вот все, не христианин. Церковь в целом в 20 веке еще не все успела прочувствовать за 2000 лет своего существования. И есть еще богословские темы, которые нам еще только надлежит сформулировать, дать на них ответ и положить их в такую, ну, скажем так, копилку, такую церковную веру. Это абсолютно нормально. Но просто хочу указать только на то, что апостолы ждали второго пришествия Христова, что даже некоторых из них заставляло говорить и думать, что Христос вот придет вот-вот уже совсем скоро. А я не совсем вот все-таки согласен с этой метафорой тонущего корабля, а ведь апостол Петр говорит, что нас ждут новое небо и новая земля. Это не разрушение мира, это его преображение. Просто массовая культура делает акцент на катастрофических событиях якобы конца света. Неважно, что это, холод по всей земле, или, не знаю, или это какая-то болезнь, или это какие-то землетрясения, или еще что-то. Ну, это, в общем-то, скорее вопросы к Голливуду. А мы все-таки делаем акцент не на катастрофических событиях вселенского масштаба, а на пришествии вот нашего друга Христа.
Следующее прошение, да будет воля твоя. А скажите, пожалуйста, моя воля, она вообще имеет значение или нет? Ведь получается, что Бог, ну или вернее, не то, что не имеет, она, конечно же, имеет, а должна ли? Ведь получается, что Бог сделал мне бесценный дар, вот свободную волю. Хочу так делаю, хочу эдак, у меня есть право поступить так, как я считаю нужным, даже если это полнейшая глупость. Собственно, так я и делаю. А при этом от своей воли я должен отказаться, и вот в этом обращении, в главной молитве, всецело положиться на Его волю и сказать: «Господи, да, у меня есть мои желания относительно там, моей реальности, которая меня окружает, там, денег, работы, свободного места на парковке, ну, чего угодно, неважно. Но моя воля, обращаюсь я к Богу, не имеет никакого значения. Я полагаюсь на твою волю. Из этого я делаю вывод, так может быть, моя воля не имеет, или, вернее, не должна иметь никакого значения».
Ну, я с такой формулировкой я бы не согласился. По крайней мере, раз уж приходится согласовывать свою волю с волей Божией, следовательно, есть что согласовывать. И я не думаю, что наша воля, она растворится в воле Божией, ну, не знаю, как в какой-то, как в некой нирване. Нынешнее состояние нашей воли, именно в тех проявлениях, где она отходит от воли Божией, вы знаете, ну, хотеть припарковаться в удобном месте, я не думаю, что это грех и что это противоречит воле Божией. Нужно избавиться от болезни воли. Вот грех является болезнью воли. И, увы, для нас избавление от этой болезни иногда воспринимается нами как поход против самого себя. Но и, с другой стороны, не надо, хотя для православных людей это часто как бы свойственно, во-первых, во всем видеть грех. Вот везде, везде, везде грех.
Но ведь так и есть, на самом деле, вся жизнь наша земная, она пронизана грехом, она заражена грехом сверху донизу, и безгрешных людей среди нас нет по определению.
Не соглашусь. Есть, вне всякого сомнения, есть наши злые деяния, а есть просто жизнь. Она без знака, без плюса, без минуса, пресловутое место на парковке. Если, конечно, вы как бы кого-то не обманули ради этого, да, и не обложили ругательствами. Да, а так, в общем-то, есть вещи абсолютно нейтральные. К ним не нужно применять, скажем, их не нужно согласовывать с Богом. Вот не нужно согласовывать с Богом, на какой спектакль вы хотите пойти. Или какие у вас планы с супругой, допустим, на ближайшее воскресенье. Это не требует согласования с Господом. А зло требует исцеления. И когда я ненавижу, когда я не люблю, я хочу, чтобы вот в этом случае моя воля все-таки стала параллельно воле Божией. А значит, соответственно, я стал все-таки любить, а не ненавидеть.
Времени остается на последний вопрос. Попробуем коротко. Он касается как прошения к Богу «Да будет воля твоя», так и прошения «Хлеб наш насущный». Что меняется, когда мы обращаемся к Богу с просьбой дать нам что-то, отец Андрей? Дом, работу, хлеб, там, деньги, здоровье, сосиски на завтрак. Ведь любое предположение, что мы можем попросить, а Бог нам в ответ на нашу просьбу даст, приводит к тому, что человек, вот этот вот маленький-маленький человек, бесконечно маленький, способен как-то влиять на Бога и своим действием вызывать его ответные действия. Это же невозможно. Возвращаясь к аналогии со стрекозой под листком лопуха, можно тогда предположить, что вот стрекоза сидит под лопухом и просит солнце светить не слева, а справа. И солнце такое услышало просьбу и перешло на другую сторону. Это невозможно. А если возможно, то уж точно не по воле стрекозы, а просто потому, что солнцу к тому времени надо с восточной стороны на западную перейти. Но тогда это беспримерно завышенное самомнение стрекозы утверждать, что вот я попросил, и вот на тебе, пожалуйста, солнце справа.
А давайте вспомним символическую борьбу Иакова с Богом. Или с посланником Божьим. Давайте вспомним пророка Иону, который служил Богу, но ему обидно было, что он предсказал ниневитянам, что Господь их покарает за их грехи. А тут вот досада какая, они все-таки покаялись. Вот, ему стало неприятно, что Господь ему уже повелел пойти и проповедовать ниневитянам, а тут получается, что гнев Божий не состоялся, был отменен. А как же так? Я же-то на стороне Бога и делаю то, что он меня просит. А тут, получается, меня же Господь самого поставил в некую неловкую ситуацию. Вот это прекрасные эпизоды Священного Писания, которые показывают, насколько сложное взаимодействие Бога и человека. Да, человек может попросить, и человек может изменить. Более того, есть такая цитата, сразу скажу, не я это, скажем, такой умный до этого додумался, мне объяснили знающие люди, специалисты. Есть такая фраза, цитата называется «Мамино богословие». «С преподобным преподобен будешь, и со строптивым развратишься». Мол, сыночек, водись с хорошими мальчиками, а с плохими не водись. А ведь там речь идет, это обращение к Богу. То есть, оказывается, что Господь со строптивым, то есть, лукавым, со злым человеком, может поступать по понятиям этого человека. И такой человек будет уверен, что Бог выполняет его просьбы. И действительно, Бог может исполнить просьбу не только праведного человека, но и даже человека злого, просто потому что Бог слушает человека. А может и не выполнить, заставить Бога это сделать невозможно. Вот давайте жить с этим.
Спасибо вам большое, отец Андрей, за этот
разговор. Спасибо, Александр, за очень интересные и глубокие вопросы.
Но вопросов, поверьте, у меня еще очень много. Я же профессиональный неофит. Это «Вопросы неофита» на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. Обязательно возвращайтесь, потому что вот сегодня лично я услышал для себя много нового, важного, того, что надо понять, осмыслить, того, на что нужно обязательно время. Ну, и я еще раз напомню вам, друзья, о том, что храм Ризоположения в Леонове сейчас переживает светлое, но очень непростое время восстановления. И на все нужны деньги, на все нужны средства, и очень нужна наша с вами помощь. Зайдите на сайт храма Ризоположение в Леонове, а лучше приезжайте туда лично, подарите себе этим летом, себе и своим друзьям, своей семье настоящий летний праздник, потому что там правда хорошо, и на богослужении, и просто прийти в гости, поговорить с отцом Андреем, выпить чаю, это всегда настоящая радость. Ну, а мы услышимся снова ровно через неделю, здесь же, на Светлом радио. До новых встреч!
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.